Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Книжная лавка». Сегодня я предлагаю открыть нам с вами книгу, которая издана изданием «Библиополис» и посвящена специалисту, исследователю, искусствоведу, знатоку древнерусской живописи, которого называют ярким представителем серебряного века русской культуры начала XX века и русской миграции 1920-40-х годов, тем более интересно услышать о размышлениях этого интереснейшего специалиста, знатока древнерусской живописи Павла Павловича Муратова, работы которого представлены в этом издании. Оно называется «Русская живопись до середины XVII века. История открытия и исследования». Если говорить о самом Муратове, то это, еще раз повторюсь, один из наиболее известных за рубежом знатоков русской живописи. Будучи автором таких замечательных работ, как «Русская живопись до середины XVII века», «Серебряный век древнерусского искусствоведения» и многих других, он внес значительный научный вклад в изучение истории древнерусской иконографии и настенной храмовой живописи. В 1912 году Грабарь пригласил Муратова в состав именитого авторского коллектива многотомной монографии «История русского искусства», выходившей отдельными выпусками в 1914 и 16 годах. Здесь ему была поручена подготовка шестого тома «Истории русской живописи» до Петровский период. Несмотря на выход в свет в последующие годы ряда публикаций по данной теме, монография Грабаря продолжает оставаться незаменимым пособием для многих современных российских искусствоведов и исследователей. Я думаю, что эта книга будет интересна и специалистам в области искусствоведения, иконописи, и будет очень интересна нашим радиослушателям, кто интересуется историей иконописи, архитектуры православных храмов, и также будет интересно для тех, кто размышляет о месте России, о роли России в мировой цивилизации. Итак, я предлагаю открыть статью под названием «Возраст России». Это доклад Павла Павловича Муратова, прочитанный на заседании Англо-русского общества в Лондоне 31 октября 1933 года. Вот что он говорил. Среди западных европейцев прочно укоренилось мнение о молодости России. Россия всегда рассматривалась на Западе как страна молодая и страна новая. Что лежит в основе этого мнения? С одной стороны, наблюдение европейцев над процессом европеизации России, начавшимся при Петре Великом и продолжавшимся на протяжении XVIII и XIX веков. Считая этот процесс незаконченным, европеец невольно обращался мыслью к его началу, и это начало представлялось ему находящимся где-то недалеко во времени. Россия с такой точки зрения оказалась страной, начавшей приобщаться к западной культуре после некоторого первобытного состояния, о котором у западных европейцев сложилось зачастую самое туманное представление. С другой стороны, восстановление подобного взгляда у иностранцев сыграло роль существования до некоторой степени аналогичного взгляда у самих русских, то есть главным образом в среде так называемой русской интеллигенции 19-го столетия. Познанию России русская интеллигенция училась не столько у своего собственного опыта, сколько из тех сокровищ, которые были накоплены русской литературой 19-го столетия. Сокровища эти велики, и я не пытаюсь подвергать их критике или художественной переоценке. Справедливость, однако, требует сказать, что при всей исключительной одаренности, проявленной ею, русская литература XIX века не была вполне независима от влияния общих идей европейской цивилизации эпохи Просвещения, то есть конца XVIII и начала XIX столетия. Именно эти идеи явились базой для русской литературы и определили ее традиции, хотя и в преломлении соответствующим русским условиям. Одной из основных идей этого момента европейской цивилизации был круг представлений, связанных с именем Жан-Жака Руссо. Пришедшие в Россию представления, связанные с идеологией Руссо, очень сильно содействовали созданию в русской интеллигенции традиции народничества. Русская дворянская литература, имевшая в своей основе общие идеи европейского просвещения, была склонна рассматривать народного человека не как человека, имевшего длинное историческое прошлое, а как человека, не имевшего никакого прошлого вообще. По мнению одних, этого народного человека надо было научить жить цивилизованной жизнью на европейских Пилат. По мнению других, этого не надо было делать, им надлежало, напротив, оставить народного человека с его инстинктивным сознанием той правды жизни, которая является как бы ее естественным законом. Понятие верования, желание русского народного человека в литературе, созданной дворянством или интеллигенцией, истолковывается с точки зрения естественно-исторических условий почти без учета условий исторических. Русская литература XIX века очень мало затронута интересом к истории. Пушкин в этом смысле составляет исключение. У Пушкина был живой и острый интерес к русскому прошлому. Пушкин его чувствовал, но за Пушкиным не последовали в этом смысле ни Тургенев, ни Достоевский даже, ни Толстой. Для Толстого русская история начинается где-то там, где начинается лишь дворянская русская история. Русские писатели XIX века в огромном большинстве лишены чувства истории, если под историей подразумевать мысль о столетиях, протекших до создания империи Петра. Большую роль в этом сыграло то обстоятельство, что наиболее видные русские писатели XIX века выросли в имениях и городах той полосы России, которая тянется от Оки к югу, переходя в степные пространства. Эта часть России лишена исторического пейзажа. В городах ее отсутствует древность. Все эти тульские, орловские места, ставшие колыбелью русского писательства в XIX веке, являются с точки зрения русской истории в самом деле новой землей, еще недавно бывшей диким полем, во всяком случае землей некоторого нового поселения. Пушкин, проведший значительную часть своей жизни на исторической псковской земле, был в этом смысле в ином положении. Впечатления его псковских дней сыграли немалую роль в образовании присущего ему всегда ощущения русской истории в ее целом. Отношение Пушкина к русскому народу – это отношение к народу историческому. И если мысль его была обращена к будущим судьбам России, она была воспитана его пониманием сложной и разнообразной судьбы русского прошлого на протяжении веков. Когда в начале 20-го столетия возродился интерес к историческому художественному наследству России, деятели этого движения нашли обширную область исторических фактов, неизвестных и неисследованных. Они должны были признать то странное обстоятельство, что богатая одаренная русская литература XIX столетия прошла как-то мимо явлений, представляющих первостепенный интерес не только с точки зрения высших духовных ценностей мирового порядка. Открылись вдруг неожиданные обширные перспективы древнего русского искусства. Стало понятно, что древнерусская архитектура является собой пример чрезвычайно оригинального и совершенно самостоятельного национального творчества. К изумлению широких кругов русской интеллигенции, воспитывавшейся на литературе XIX века, выяснилось, что древняя русская живопись от XII до XVII столетия создала ряд замечательных памятников в стенных росписях русских церквей и в украшающих эти церкви иконах. Здесь необходимо заметить следующее. Люди, подошедшие к России через ее древнее искусство, то есть через одну из важнейших сторон ее исторического существования, не могли не прийти к совершенно иным выводам относительно характеристики русского народа, чем те, какие укоренились в русской литературе XIX века. Ведь эта литература, в конце концов, является источником ходячих представлений о каком-то якобы свойственном русскому народу анархизме с налетом мистики, об одаренности, сопровождающейся, однако, беспорядочностью, об отсутствии выдержки и устойчивости, о равнодушии к созидательной деятельности, оставляющей в жизни прочный след. Если бы все эти черты были действительно свойственны русскому человеку, то как согласовать тогда с этим характерные особенности древнего русского национального искусства? Оба наших древних искусств, и архитектура, и живопись, отличаются как раз стремлением к равновесию. В обоих имеется непогрешимое чувство пропорции и тонкое понимание ритма. В обоих всегда наиболее удачной стороной является композиция, то есть подчинение художественного задания некоторой определенной закономерности. И русский архитектор, и русский древний живописец всегда глубоко логичны в разрешении поставленных ими себе художественных задач. И русский архитектор, и русский живописец всегда сдержаны в проявлении своих эмоций, всегда подчинены чувству меры. Каким же образом могло случиться, что свидетельство древнего русского искусства находится в явном противоречии с представлениями о русском народе, распространенным дворянской и интеллигентской нашей литературой XIX столетия? кто прав в этом странном споре. Дорогие друзья, вот такие строки мы прочли с вами из книги, которая называется «Русская живопись до середины XVII века. История открытий, исследования». Эта книга, напомню, издана издательством «Библиополис», и строки размышлений принадлежат перу Павла Павловича Муратова, одного из наиболее известных за рубежом знатоков древнерусской живописи, автора работ «Русская живопись до середины XVII века», «Серебряный век древнерусского искусствоведения» и многих других. Он внес значительный научный вклад в изучение истории древнерусской иконографии и настенной храмовой живописи. Та работа, строки из которой мы с вами зачитали, принадлежит его эмигрантскому периоду. Надо сказать, что книга содержит замечательные репродукции древнерусских икон, большинство которых находится, к сожалению, пока в музеях и недоступны верующим людям для поклонения в храмах, в то время как, отмечает Муратов, Древнюю Русь называли страной икон. Ни в одной из православных стран икона не получила столь широкого распространения, как на Руси. С момента рождения на протяжении всей жизни и перед кончиной человека сопровождала икона. Не как талисман или оберег, а как зримое воплощение веры, как священное изображение, отражающее в зримых образах основы христианской веры. И попытка познать истины, которые принесла благая весть во всей полноте, выразились в линиях и красках на иконной доске. Вот таково мнение, напомню, Павла Павловича Муратова. Я думаю, что вам будет интересно прочитать его размышления о русской живописи до петровских времен. И я думаю, что не только искусствоведы и иконописцы заинтересуются этой книгой, но и многие наши радиослушатели. Дорогие друзья, с вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь! До новых встреч!